Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! С вами передача «Витраж» после долгих каникул. Мария Романова с вами и искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день!
Если вы читали наш анонс, у нас там такой странный вопрос в анонсе. Почему плясал царь Давид? Ну, может быть, кто-то скажет, да все понятно вообще. Вот. А для кого-то, может быть, вообще это имя прозвучало впервые или... Ну, как-то вообще это побудило обратиться к библейской этой истории, к сюжету. Но, тем не менее, вот так мы решили сегодня назвать нашу передачу. И, как всегда, мы отправляемся в путешествие «Мир искусства» по эпохам, чтобы посмотреть, как разные художники воспринимали царя Давида, как они его писали, или там делали мозаики, скульптуры, разные совершенно жанры у нас будут. И, конечно, к вам вопрос, ну, сразу зададим вопрос. Во-первых, вы можете отвечать на вопрос передачи, почему плясал царь Давид. Это тоже интересно, потому что по-разному можно на него ответить. А второй вопрос, ну, все мы знаем царя Давида как псалмопевца, автора псалмов. И вот второй вопрос – какой у вас любимый псалм? Какой самый утешающий, самый укрепляющий вас? Будет очень интересно, если вы в ходе передачи нам об этом расскажете. А мы тоже расскажем, правда, какие у нас любимые, Ирина? Вот. Ну, Ирина, тогда передаю тебе бразды правления, и мы, наверное, начнем...
Да, сейчас откроем картинки. Вот, и начнем с того, что царь Давид был, конечно... не очень обычным царем, поэтому если просто сказать про любого другого царя, царь плясал, скажут, ну как-то это не царское дело плясать, да?
Ну да, как-то сразу странно.
Да, да. Царь нам всегда кажется, что это царь. Ну, он действительно был таким царем, можно сказать, на все времена. Вот. Но он был еще псалмопевцем и пророком. И, собственно, с этим и все и связано. Ну, я как эпиграф поставила вот такой... кусочек из 99-го псалма, мне кажется, выражает пафос псалмов многих царя Давида. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ и овцы паствы Его». Потому что, конечно, самое главное в царе Давиде, не то, что даже он был царь, а то, что он был потрясающе открытый Богу человек. Вот. И, собственно, за это он и стал царем, и за это он стал любимым. И, наверное, из всех библейских героев его, наверное, чаще всего изображали, причем в очень разных жанрах. Ну, ты уже немножко сказала.
Но если кто-то с арфой, это точно царь Давид, да?
Ну, да, да, конечно, конечно. Ну вот даже начиная с такого неожиданного изображения, это очень древняя мозаика из еврейской синагоги. Мы знаем, что у евреев мало изображений, почти нет, но иногда они появлялись. Вот самыми такими популярными персонажами в синагогах были Авраам, Давид, вот, ну, может быть, еще Иона, ну, про Иона тоже стоит поговорить, очень тоже интересный пророк. Так что, видите, древние, это еще дохристианская мозаика. Вот, вот так вот.
Кажется, она в ней частично только, да, сохранилась?
Да, да, конечно, это на полу, потому что в древнем мире мозаики в основном были напольные. Вот, ну, конечно, во фресках, да, фрески... ну, любого западного, восточного христианского храма всегда часто очень изображает царь Давид. Вот это вот 12 век, Старая Ладога, очень древний храм. Мне кажется, он тут такой очень серьезный вообще. Для храмовой живописи чаще всего, конечно, он выступал в роли пророка. И часто он не с арфой изображается, а со свитком, потому что он сам прообраз Спасителя, прообраз Христа, да, потому что Христос тоже мессия, помазанник, да, а помазанники были цари, цари называли мессиями, помазанниками. И вот здесь вот он такой, знаешь, трагический взгляд. Вот. Или в витражах.
Ирина, а можно вот у меня возник такой вопрос? Пророк, ну, пророк, он ведь что-то передает, какое-то послание, да?
Ну, конечно.
А, ну, текстовое, скажем так, да? А что является пророчеством царя Давида? Псалмы? Или сама его жизнь просто как...
И жизнь его, конечно, конечно. И жизнь его как прообраз вот, его царства, да, потому что он как бы олицетворяет идеального царя, да, или, по крайней мере, того царя, который был для Израиля примером, да, он был и воин, и каялся, и все. Ну, и, а в псалмах отражена вся его практически биография, вся его жизнь. Mm-hmm. Потому что, когда ему было плохо, он изливал это перед Богом в молитве, да, это потом записывали, это оставалось как такая песня, да, песня, там, страдания, там, Боже, там, сокруши моих врагов. Когда ему было хорошо, он пел, слава тебе, Боже, вся там вселенная, всякое дыхание хвалит Господа и так далее, и так далее. Если он каялся, а он каялся, что вообще в царе бывает, как ты понимаешь, редко, чтобы цари-то у нас каялись. Вот, поэтому он пишет там 50-й псалом, да, вот, прахи и пепли перед Богом. То есть он был очень открытым человеком.
Очень искренне, конечно. Но, наверное, нет такого человека, который не любил бы псалмы за вот это разнообразие чувств и огромную искренность.
Да. Мне кажется, это такая... Это же все образец молитвы, да? Это образец такой открытой молитвы, где не просто вот благочестиво изложено какой-то... Ну, просьба к Богу, да, помилуй, прости, сохрани, благослови. А просто вот человек изливает свою душу, такая непосредственность. И в этом смысле он, конечно, пророк. Пророк ведь это не только тот, кто предугадывает будущее. В этом смысле он скорее был сам проекцией на будущее, да, а в том, который приближает нам Бога, он передает голос Божий. И в псалмах есть этот голос Божий, есть ответ Божий, есть диалог с Богом.
И учит, получается, учит нас, как вот с Богом говорить, да, как ему душу
сказать. Да, да, конечно. Ну вот, как пример просто, вот в рукописях средневековых тоже очень много. Собственно, по псалтире ведь вообще учили грамотности, да, учили, это был первый молитвослов, то есть это вот в рукописях, да, в монументальной живописи, вот в витражах, в украшении соборов, в рукописях, книжные иллюстрации, вот, даже в скульптуре, вот, пожалуйста, вот этот замечательный юный Давид Андреа Вероккио.
Но здесь, головой, я так понимаю, он с головой Голиафа, да?
Да, 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 с головой Голиафа, вот, и тоже вот это вот сочетание, да, такой юности, хрупкости, мужественности, то есть он, конечно, в этом смысле для искусства он был такой идеальной фигурой, потому что он очень разнообразный сам по себе, царь Давид, да? Вот, про него много написано в Библии, можно всю биографию
проследить. Да, откуда черпать сюжеты.
Да, и тут масса вдохновений можно здесь, так сказать, черпать, потому что, если про героику, пожалуйста, царь Давид, он победил Голиафа. Если про любовь, пожалуйста, у него были любовные истории.
Кстати, у меня еще один вопрос родился к нашим слушателям.
Да.
Вот чем вас привлекает царь Давид?
Вот это интересный вопрос.
Меня, вот, честно скажу, привлекает больше всего тем, что он действовал как бы не своей силой, а силой Божьей. Он так уповал на Бога, что Бог ему вот это все давал, да, вот эту мощь и силу. И это, по-моему, очень, ну так, я не знаю, утешает, укрепляет, да, вот такой пример. А у нас, между тем, как раз время подошло для такой нашей небольшой информационной паузы. Всем, кто сейчас подключился, я напомню, что это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. И сегодня тема нашей передачи «Почему плясал царь Давид?». Наша передача выходит благодаря пожертвованиям, и я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. В описании к эфиру в соцсетях под экраном вы найдете ссылку на Теос Медиа, пройдя по которой можно нас поддержать. Ирина, пожалуйста, продолжай.
Ну вот если говорить действительно о вот этой вот победе его, да, то вот как ты сказала, что он победил благодаря вот силе Божьей, даже не своей силе. Вот, потому что он был, ну, юношей, да, он даже сам вот, в Псалме, который отсутствует в канонической Библии, но есть в Септуагинте, так называемый 151-й Псалом, где он говорит, что «я был юнейшим в доме отца моего, и мои братья более достойны, более статны и так далее, но Господь избрал меня и дал мне возможность победить врага». Да? Вот. И в тексте Библии сказано, что Голиаф, вот этот огромный, да, воин, там, победивший многих, и там рослый, он даже не понял, что это такое перед ним. Какой-то мальчишка, он говорит, что ты на меня вышел?
Камнем.
Нет, там в подлиннике, как же это там написано-то? Там написано, что он вышел как будто на собаку. У него проща была с палками, как на собаку. Чтобы древняя проща – это две палки, связанные ремнем, в который вкладывался камень, и он, ну, как вот рогатка у наших там подростков, да, тинейджеров, да, каких-то совсем маленьких детей, да. Вот. Он даже не понял, что он вышел к нему не с оружием, вот, и без лад, без всего. А он взял камень, метнул, и все, и убил его, да. И потом уже его же мечом отсек ему голову. То есть Голиаф даже не понял вообще, почему этот юноша вообще дерзость такая, да. А он был уверен, что Бог ему поможет, потому что он вышел за свой народ. Понимаешь, вот эта вот уверенность в нем и привлекает. Вот.
Мне так, вспомнилась пословица такая есть. Делай то, что ты можешь, а Бог сделает то, что ты не можешь. То,
да, что да, будь что будет, да. То есть все остальное ты полагай на Бога. И, собственно, вот из-за этого вот пророк Самуил увидел это избранничество Давида и помазал его на царство. Вот перед нами, например, замечательная такая... Это рисунок, да, рисунок.
Рисунок, но очень-очень впечатляющий. Очень,
да, да, это Александр Иванов. Когда он писал свою картину, он вдруг возгорелся мыслью, что надо бы какой-то или храм, или общественное здание даже еще лучше украсить для как раз, вот так сказать, улучшения нравов народа, украсить, значит, сценами из Библии. И он много сделал библейских эскизов. Вот, и там вот есть такое, где пророк Самуил помазывает на царство Давида, да, юного Давида, вот избирает, вот вокруг стоят такие рослые сыновья, даже отец удивился, когда он пришел и сказал, а вот я должен помазать твоего сына, он думал, каком тебе старших сыновей, которые уже прославились там, как воины, нет, вот этого маленького беленького была кровь пастушка, да, казалось.
Здесь кто-то такие рыжим изображен, или это...
Ну, здесь рыжим, да, вообще считается, что он был таким белокурым, белокурым. Ну, это как бы добавляет такую характеристику, такой как бы нежности, такой вот, ну, привлекательности, но явно, так сказать, не те качества, которые описывают, когда описывают там воина какого-то статного и так далее, да?
Вот. Нам пишет Анатолий Петров, желает нам хорошего дня, спасибо, вам тоже хорошего дня. И пишет, что Голиаф был высокий и неповоротливый. Наверное.
Ну, неповоротливый вряд ли. Трудно сказать, был ли он поворотливым. Он был высоким, он был воином. Ведь почему вышел Голиаф? Потому что обычно, ну, таков обычай был, когда противоборствующие стенки стояли друг напротив друга, да, с одной стороны стена противника, с другой стороны стена воинов, да, и всегда выпускали на поединок самых сильных, самых сильных. Поэтому великан Голиаф и стал за филистимлян, да, потому что он может победить любого. И вдруг перед ним приходит такой вот белокурый, тонкий мальчик, ну, почти мальчик, юноша, молодой человек, и побеждает его. В этом-то и суть этого сюжета. Не то, что он был неповоротлив, поэтому этот ловкий Давид воспользовался этим. Это было бы человеческое объяснение. А тут чисто божественное, Что ты, говорит, вышел на меня с палками, как на собаку, да, он ему говорит.
Но вот, дело в том, что Анатолий очень коротко вы пишете, поэтому я как бы расширяю ваши мысли. Дальше Анатолий пишет, что «Проща смертельное оружие». То есть, наверное, я так понимаю, вы хотите сказать, что ну, не совсем палки, да? Не совсем это что-то такое.
Ну, конечно, «Проща». Ну, «Прощой» надо уметь пользоваться, да? И на самом деле вот тут картинка почему-то одна, ну, видимо, она в этом формате не открывается. У нас была еще одна картинка, если ты помнишь, Маш, вот, где юный Давид обнимает овечку, вот, и попирает льва, потому что про него было сказано, что при всей его юности, он когда пас стада, он же был пастушком, вот, он мог защитить против льва свое стадо. Поэтому он, конечно, был достаточно сильным. Тут еще перекличка, конечно, с Самсоном, который там львиной челюстью там мог разогнать врагов. Вот. Но прощой надо уметь пользоваться, особенно если ты вышел на человека, у которого есть, по крайней мере, холодное оружие, а у него было это оружие, и латы.
Так, еще
он попал в лоб, он же попал в лоб, считается.
Хорошо, да? Это, ладно, обсудили это. Еще вопрос, Федор спрашивает, кто это, отец Иисуса? Это, я так понимаю, вы про царя Давида спрашиваете. Нет, это не отец Иисуса, это... Но Иисус произошел из рода Давидова.
Один из предков.
Да, один из предков его.
Один из предков, конечно. Ну, он жил, да, за много
веков. Второй царь Израиля, да?
Да, второй. Вот именно второй. Потому что сначала пророк Самуил помазал на царство царя Саула. Вот. Вот мы сейчас видим как раз на картине немецкого художника. Здесь мы видим царя Саула, перед которым играет Давид. Давид прекрасно играл на музыкальных инструментах. Ну, у нас переводится это арфа, это кинор по-еврейски, кинор. Но это похоже на арфу, такой струнный инструмент. Вот. Вообще в Библии перечисляется 24 музыкальных инструмента. Некоторые даже непонятно, как выглядели. Вот. Потому что евреи действительно очень музыкальны. Но Давид, наверное, и здесь был особым, потому что у Саула были такие жуткие приступы меланхолии.
Ну, депрессии, как мы бы сказали.
Депрессии, да, да, там. Вот. И игра на киноре, на арфе его очень успокаивала. Вот. И поэтому здесь вот видите вот такой вот смиренный Давид, играющий на арфе, и такой вот задумчивый, грозный царь. Но он не всегда успокаивался. Иногда он даже нападал на Давида, и его гнев так разбирал. Видимо, он чувствовал в нем его соперника, своего соперника, и понимал, что Бог его избрал, а Саула отверг.
Ну да, ревность в нем говорила.
Ревность, конечно. Ну и потом вообще это свойственно, как вот тут как бы образ двух царей. У нас цари или такие грозные, которые, так
тираны,
сказать, их карают, тираны, вот. Или, что гораздо реже, вот такие вот тонкие, поэтические, чувствующие, способные к покаянию и к радости и так далее, и так далее. Да, вот образ двух царей нам дает Библия. Очень интересно, между прочим. Есть над чем поразмышлять, особенно тем людям, которые рвутся к власти. Ну вот. Какой образ царства они себе представляют?
Вот ты меня всегда поражаешь, что Слово Божие, оно всегда настолько современное,
да,
насколько оно к нам всегда обращено, что всегда можешь что-то увидеть, связанное с твоей жизнью, с твоим
временем. Конечно, оно не про прошлое, оно не только, скажем, про прошлое, да, это великая история, но она проецируется на нас, это те вечные сюжеты, через жизнь вот этих людей, да, мы верим, что это все-таки не просто сочинение, это реальная жизнь людей, пусть, может быть, там, где-то приукрашенная или поэтически, так сказать, поданная, вот, но она для нас поучительна. И вот Давид становится царем. Как мы знаем, он женился на дочери царя Саула Мелхоли, вот, и в конце концов он становится царем. И вот здесь вот замечательный образ, сейчас я скажу, это Педро Беругетте. 15 века художник. Мне очень понравился этот образ. Какой-то вот такой вот внутренне умиротворенный, по-восточному, конечно, одетый, поскольку это все-таки Восток. Да?
И кажется, что очень такой мудрый человек перед нами.
Да. Да, он его нарисовал таким мудрым, умиротворенным, вот как бы готовым царствовать не просто вот ради себя, да, а вот, ну, как бы вот быть отцом. Ведь что такое царь в древности? Это отец нации, ну, не нации, народа, да, отец народа. Вот. И вот такой взгляд.
Как... Взгляд у него какой-то, я бы сказала, смиренный, потому что, да, может быть, я уже знаю библейскую историю, он как бы понимает, что он тоже сам слаб, он тоже человек, да, тоже грешен перед Богом. Вот как-то здорово очень изобразил художник.
Ну вот, да, художник 15 века, да, он, видимо, испанский, судя по имени, он, да, вот таким увидел. Он тоже, видимо, размышлял. Художники ведь тоже ведь, прежде чем написать образ, они размышляют, у них есть свое отношение.
Да, он, несомненно, что этот художник, да, размышлял, потому что такой прям многогранный какой-то образ, да, получился.
Да, не просто даже иллюстрации. Вот до этого мы видели, но в основном, ну, за некоторым исключением, да, ну, такие иллюстрации Библии.
Сюжетные.
Да, сюжетные, там важны действия, там вот Саул там слушает, или Саул там копьем мечет в Давида. А здесь вот очень глубокий образ. Понимаете, вот это очень... Этим хорошо искусство. Понимаете, это не просто иллюстрация, да, оно заставляет тоже нас думать. Вот заставляет. Ты вглядываешься, и ты думаешь, да? И у тебя рождаются какие-то мысли.
Ну, это дает импульс какой-то, да, новый. Я тоже вот за это люблю, потому что как раз с этим импульсом ты возвращаешься к Библии и как-то по-новому ее читаешь.
Да.
Ну, потому что это как диалог, это как если... люди соберутся, будут говорить о своей вере. Точно так же я считаю, что у зрителя с художником такой же диалог происходит.
Диалог, обязательно диалог, конечно.
И вот вечно этот спор, что нужно ли иметь специальную подготовку, чтобы понимать картины. Вот мне кажется, что если речь не идет, конечно, о каком-то постмодернизме, а если речь идет о реалистическом искусстве, то часто здесь достаточно просто вот это желание услышать художника, да, и вступить с ним в диалог.
Я думаю, если человек будет много смотреть, он, в конце концов, поймет и постмодернизм.
Ну да, да. Я как бы его вывела за скобки, потому что это сложновато.
Да, уже, классическое искусство, оно, ну, во-первых, оно многослойно. Вот даже в древности говорили, что и библейский текст, и там изобразительный, оно всегда воспринимается на четырех уровнях. Это еще Августин писал, да? Первый уровень буквальный, когда мы смотрим на сюжет, да? Второй уровень такой символический, аллегорический, где мы смотрим, почему вот такой цвет или почему там такой цвет, а в Библии мы вникаем, что за первым слоем есть более глубокие символы, да, вот пророчество. Вот. Третий слой восприятия – это моральный, мы применяем к себе, ну, Библию прежде всего, но и, видите, и картины, оказывается, тоже к нам вызывают. А четвертый, древние называли его анагогия, восхождение. То есть ты восходишь к каким-то более высоким вещам, потому что через это, да, ну, библейский текст в первую очередь, ну и через те же иллюстрации Библии у художников, открывается вдруг тебе что-то такое, что ты бы сам, может быть, никогда бы и не догадался. Да.
Ну вот мы подошли как раз, собственно, к сюжету, вот, который дал название нашей передачи. Почему, да, плясал царь Давид?
Да, почему плясал царь Давид? Луиджи Адемола вот так вот его увидел. Это ведь действие, вот я напомню просто сюжет, когда Давид становится царем, до этого он много воевал и так далее, вдруг он, значит, вот в Иерусалим все, вроде всех врагов победил, осел, и он понимает, что ковчег где-то в другом месте находится, не близко, не в столице. Его нужно перенести. Ковчег Завета, святыня, да, он там в Силоме стоял. Вот. И его надо перенести. И вот это торжественное шествие перенесения, и царь Давид идет впереди. Надо еще представить себе эти торжественные шествия древних евреев. Вот видите, здесь трубы трубят, да, там... хоры поют, там на арфах люди играют и так далее. Все очень торжественно и молитвенно. Вот. И царь Давид радуется и не просто идет впереди, а танцует. Это тоже нужно понять. Во-первых, трудно себе представить, не знаю, какого-нибудь там Николая Первого, российского императора, да, который танцует. Ну, может быть, на
совершенно
балах.
Другая, совершенно другая культура.
Да, он, может быть, на балах, он танцевал. Или Ивана Грозного танцующего, да, или там, я не знаю, там еще кого-то. Но дело в том, что у евреев другая культура, это правда, ты сказал. А танец для них – это молитва тела, потому что есть молитва словами, да, есть молитва слова с музыкой, есть молитва просто музыка, и даже когда человек поет, это пение без слов, так называемый нигун, это до сих пор есть в еврейской религиозной культуре, и следующая стадия – это уже танец, когда все тело выражает молитву к Богу. Вот. Но правда, не все же это понимали, даже тогда. Жена Мелхола ему говорит: да что ж ты так опозорился, что ж ты пляшешь, как простолюдин, да, но я своими словами передаю.
Но вот. Вообще, кроме всего прочего, танцевать перед огромной толпой, это тоже нужно иметь дерзость такую, да?
Ну, он танцевал перед Богом, и поэтому ему толпа не важна была.
Ну, в присутствии, я хотела сказать.
Да, да, и поэтому вот здесь еще раз виден его характер. Дело в том, что вообще в Библии очень интересно выписан характер, вот казалось бы, да? Там нет вот психологизма, там русской религиозной, в смысле русской литературы классической, да? Там нет каких-то вещей, но там есть все равно потрясающе даны характеры библейских героев. И вот в этом весь Давид. Ему не важно, что подумают люди, ему важно выразить Богу свою любовь и веру.
Вот это потом, наверное, еще радость, что Бог
радость,
знает, что как вот, и как бы перевозит он его. Вот это такие тоже чувства, может быть, не как какая-то потаенная такая встреча, присутствие Бога, а вот такая человеческая радость, да, что Бог со мной, что он здесь.
Да, конечно. Вот еще один вариант. Это немецкий художник уже 19 века, а то был 18 века, Левенберг. Такой малоизвестный у нас, но все-таки интересный. Здесь немножко по-другому, да, это все выражено. Ну, вот. В Библии вообще несколько раз описан танец. Там Мариам танцевала с женщинами, когда они вышли из Египта, да, и так далее. Да? Mm-hmm. А вот и царь танцевал, царь. Вот так вот отплясывает перед Богом, выражая свою радость. В этом смысле мне очень близок царь Давид, не только потому, что я люблю танцевать, а потому что вот это вот непосредственное живое отношение к Богу, оно есть, и оно в псалмах есть. Некоторые псалмы, они просто вот, ну, действительно, как он пишет сам, там, вечером плач, на утро радость, вот действительно, когда человек молится, да, у него даже настроение внутри молитвы меняется, потому что он понимает, что Бог его утешает, и он радуется, и уже следующий этап может перейти и в танец.
Исфирь нам пишет с таким прекрасным именем.
Слушай. Да,
доброго дня, большое спасибо за познавательную передачу, благословенного дня. Спасибо, и вам тоже. И, друзья, ну а что-то вот никто не делится. Расскажите, какие вы псалмы любите. Мы спрашиваем.
Да, это тоже. И за что? Почему вдруг? Потому что они разные. Вот. А это я хочу показать другую сторону царя Давида, потому что вот здесь вот в картине, сейчас я скажу, как у художника, это вообще интересно, это вообще женщина-художник, что редко бывало в истории, да, это Ангелика Кауфман, 19 века художница, она изобразила, как пророк Нафан обвиняет в грехе, ну, уличает, да, Давида. И он кается.
Потрясающая поза просто. Он говорит, да. Вот прям видно поза, что он говорит.
Он как будто прозрел, как будто он только сейчас осознал, что то, что он сделал, действительно ужас, и об этом надо каяться перед Богом. Да, то есть любовь застила ему глаза. Вот. Пусть хорошая, настоящая, замечательная любовь, но в результате этого погиб человек, и он в отчаянии, он принимает это. И он пишет свой знаменитый 50-й псалом. «Помилуй, Боже, меня, да, помилуй».
По великой милости.
По великой милости твоей. Он только на милость уповает. Он даже не оправдывается, да? Он только уповает на милость Божью. Вот это вот, я не знаю, это один из моих любимых псалмов, могу точно сказать. У меня есть несколько любимых псалмов. 22-й «Господь пастырь мой». Вот, я очень люблю. Вот этот люблю. Ну, «Всякое дыхание хвалит Господа» тоже люблю. Ну, вот, то есть у меня тоже есть несколько...
Друзья, наши дорогие зрители и слушатели, а у вас какие любимые псалмы? Вот Ирина сдала все свои любимые. Но меня тоже 50-й потрясает своей силой.
Да, да, такая глубина, такая глубина.
Да, и когда вот, ну, я сама тоже нахожусь в такой ситуации, он действительно дает как бы, ну, вот эту силу покаяться перед Богом, да?
Да. Вот Питер Гребер, тоже немецкий художник, вот так вот изобразил кающегося Давида. И сверху ангел, который с одной стороны ему показывает там череп, ну как это, символ смерти, да, что ты смертный, ты перед Богом будешь отвечать. Вот, но в то же время и как бы утешает. Такой интересный.
А вот Марк нам пишет, что любит 17-й псалом. Марк, а о чем этот псалом? Я прям сейчас, наверное, не смогу.
17-й, интересно.
Готовилась.
Ну, можно, конечно, открыть псалтирь и посмотреть, о чем 17-й псалом. Вообще, конечно, псалмов очень много интересных, и в каждом, наверное, можно найти что-то.
Ага, ну, вопрос, конечно, в какой нумерации, потому что есть две нумерации, но... И 17-й, и 18-й. 17-й – это об избавлении от врагов. Угу. «Слышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему, прими мольбу мою из уст нелживых». Я думаю, что об этом в псалме Марк пишет. «От твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи твои на правоту». Вот. А 18-й, ну, в другой нумерации 17-й, он тоже, это хвалебная песня за избавление от врагов. Mm-hmm. Понятно, вот, да, действительно, это тоже сильные очень псалмы, когда ты находишься в такой ситуации, когда кто-то тебя обижает, угнетает, да?
Да-да-да.
Ты тоже можешь, как царь Давид, воззвать. Вообще, мне кажется, удивительная, как бы, вещь такая, то, что эти псалмы, они дают нам, ну, образец, что ли, да, вот такой, ну, пример, по которому мы можем идти, да, как выражать свои чувства, как разговаривать с Богом, фактически.
Да, именно так. Ну вот я хочу сейчас показать несколько художников. Сейчас мы как бы прошли по жизни Давида. Вот. А сейчас я хочу показать несколько художников, даже какие-то сюжеты будут повторяться, вот, которые мне наиболее близки, вот, именно как художники, и в которых я вижу вот такую тоже глубину проникновения в эти псалмы. Ну, прежде всего, Рембрандт, конечно. Рембрандт вообще человек был очень глубокой веры и тоже... ну, как бы открытым был человеком перед Богом. Вот, он испытал и признание, и богатство, и, наоборот, бедность, потерю близких и болезни и так далее. И во все свои периоды жизни, благополучно и неблагополучно, он писал библейские сюжеты. Вот. Вот, например, так он написал, как Давид играет перед Саулом. Знаете, Саул утирает слезы, да, он растрогался, вот. Ну, в руках у него копье, мы помним.
На всякий случай, да.
И Давид, как бы играя, прислушивается.
Не, да, он осторожно.
Изменится ли, да. Вот это вот, как бы...
Напряжение такое, да, чувствуется. Да, вроде бы и слезы, не слезы, да, и все.
Не сменится ли это, вот это состояние благости на новый прилив гнева. Вот. Ну, и, как всегда, такие... как бы из темноты выхваченные светом основные фигуры. Это мне особенно нравится. Вот эта вот напряженность колористическая у Рембрандта. Вот. Он не просто нейтрально пишет, да, как некоторые художники просто вот иллюстрируют так вот при дневном свете, а он всегда вот как бы выхватывает, да, вот этим светом, как бы этот свет, он нам указывает, что тут главное. Вот. А вот смотри, как, например, вот этот эпизод, когда Давид посылает Урию на смерть. Да, Урию, жену, то есть, ну, да, жену которого в Версавию он влюбился и решил взять ее себе в жены. Но для этого нужно было, конечно, как говорится, нейтрализовать ее мужа. Ну, правда, я тут в одном толковании писала, что он и не муж ей был, потому что он был воин, а воинам запрещено было иметь... официально, ну, семью для того,
но, чтобы... Но все равно, сам факт, что его лукавый поступок, все равно грех, то, что он...
Конечно, грех, конечно. И не случайно Рембрандт здесь показывает рядом, с другой стороны, Нафана, пророка Нафана, который очень горестно смотрит. У Давида благостное выражение, потому что он добивается своего. Вот. А с другой стороны, да, как чаша весов такая, да, вот, в центре Урия, а с другой стороны Нафан, который понимает, и ну, он не может сказать царю, ну, потом он решается, конечно, уже сказать, когда Урия убивают. Ну, интересный образ Урии, да, он тоже понимает, что происходит, такой вот жест, да, он как бы молится внутри себя, он тоже предает Богу себя, да, раз царь так решает, это послушание, он как воин должен его исполнить. И он, вот это вот, конечно, у Рембрандта вот эти такие психологические потрясающие глубокие нюансы, они меня всегда вот очень трогают. Вот. И еще одна картина Рембрандта – это Давид и его сын Иоаннафан, который тут рыдает, плачет, раскаивается, потому что он, ну, выступал против отца, да, там, и так далее. Вот. И Давид его принимает. И не случайно здесь очень много как бы соприкосновений с другой картиной Рембрандта, да, помните, «Блудный сын».
Угу. Даже вот. Похоже как-то, ну...
Да, да, что-то есть похоже, общее, да, тоже, эти вот отцовские объятия. Вот. Но мы знаем, что «Блудный сын» он писал в конце жизни, представляя себя на коленях перед небесным отцом. И здесь, получается, Давид не только как идеальный царь, но и как идеальный отец, да, который принимает сына, покаяние его, и плачет над ним. Помните, у него даже псалом есть такой, да, он плачет над своим сыном. Вот.
А, вот еще нам поступают... Ага. Спасибо, как раз хотела просить, но вот пишут нам Исфирь, что у нее очень много любимых псалмов. А первый – это «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Это 90-й псалом.
Да-да-да.
Угу. Потом псалом «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». 22-й псалом. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Это 102-й псалом. А вот, кстати, из 50-го тоже прекрасная цитата. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». И другие. Спасибо вам огромное, Исфирь, что вы поделились. И нас тоже благодарит Исфирь за чудесные картины художников.
Ну, спасибо таким активным слушателям. Собственно говоря, наша задача в том и есть, чтобы как-то действительно поделиться.
Пообщаться, да. Вот, когда пообщаться, кто-то пишет,
слышать ваши ответы, да.
И вот, например, когда кто-то пишет, что ему близок тот или иной псалом, ну, так тоже здорово, ты понимаешь, что человек тоже живет этими чувствами, этим упованием на Бога. Меня, например, тоже это очень поддерживает. Это не односторонняя какая-то связь, а двусторонняя, несомненно. Так что, друзья, кто еще не написал, пишите ваши любимые псалмы, мы прочитаем ваши цитаты или, ну, сами откроем Библию и поделимся тем, что вам дорого.
А вот художник, который точно имел чистое сердце, это Марк Шагал. Многим он кажется таким наивным, каким-то, как будто он специально сказочный рисунок делал. Но он не специально, он просто вот он действительно был человеком. Кстати, он сам писал неплохие стихи, в которых тоже молитвенная есть такая составляющая. Он, как он сам ощущал, он был евреем, да, и он сам ощущал себя как бы в родстве, да, если не с царем Давидом, то, по крайней мере, с теми библейскими многими персонажами. Вот. И он выплескивал тоже эту свою и радость по отношению к бытию, да, благодарность Богу и так далее. И вот у него такой царь Давид, немножко похож на Деда Мороза с корзиной подарков, а вокруг люди, да, потому что он как бы для них поет, да, для Бога, естественно, да, но и люди внимают, вот это вот тоже очень интересно. То есть он здесь как бы...
И все это происходит в Витебске, скорее всего, как у Шагала, да,
Настя? Ну да, у него как бы между Парижем и Витебском почти нет разницы. Вот. А вот мне вот это очень нравится. У него же есть целый музей в Ницце, который называется «Библейское послание». Там все картины его, и графика, и иллюстрации к Библии. И вот, смотрите, как прекрасно Давид поет Богу. Вот здесь вот при всей вроде бы минимализме таком изобразительном, да, чувство реальное, вот это вот самозабвенного пения перед Богом.
Порыв помню. Такой, порыв очень здорово.
Да, перед этим, да, вот порыв
такой. Душевный.
Да, удивительно, удивительно. Конечно, Шагал в этом смысле очень интересный художник. Если кто-то не очень понимает его изобразительный язык, вы просто попробуйте его много посмотреть. Вот. Потому что со временем, ну, как вообще любой язык, ты сначала не понимаешь, потом в него вслушиваешься, потом, ну, как-то начинаешь что-то воспринимать. Так и у Шагала. А вот это очень интересный лист, тоже из библейских иллюстраций, где иллюстрируется как бы вот эта вот идея, что двое станут одна плоть, да, потому что, в конце концов, Версавия становится его женой, любимая, потому что, ну, с Мелхолой, не знаю, там, скорее был такой альянс, там, вот, а Версавию он реально полюбил, конечно, он покаялся уже в том, что, так сказать, путь к ней проложил через такое неприглядное действие, но и первый ребенок у него умирает, то есть он получает от Бога такое наказание. И если вы помните, там в тексте потрясающе, он плакал и молился, пока ребенок болен, а когда ребенок умер, он умылся, помазал свою
встал, как, да.
Волосы елеем, вот, и стал благодарить и славить Бога. То есть он понял, он принял это наказание. И уже второй ребенок был благословенный, и это был царь Соломон. Один из мудрейших царей тоже Израиля. И вот здесь, вот видите, одно лицо, да, одно лицо. Это и лицо Давида, и лицо Версавии. Это очень интересный такой, ну, модернистический, конечно, прием, но он очень интересный, он много выражает. Знаете, вот если классическое искусство в основном строится, ну, прежде всего, на доведении сюжета, на иллюстрации, потом у него другие вот эти вот слои, то искусство модернизма, да, или там эпохи модернити, модерна, вот, это искусство знака, это искусство, которое убирает все лишнее, да, оставляет самую суть. То есть тут не надо описывать что-то, там фигуры делать, там антураж какой-то, а сразу раз, и этот знак вы считываете. Вот. То есть это очень интересный прием вот одного из любимых моих художников Шагала. А вот вообще тоже мой любимый художник и моя подруга, Царствие Небесное, она уже ушла к Господу, Лилия Ратнер, мы ее тоже как-то показывали. У нее тоже очень интересный библейский цикл есть. Вот, даже два. Вот. И здесь вот так вот юный Давид, такой и грациозный, красивый, поет, играет перед царем Саулом. И царь такой мрачный сидит. И вот эти два мира, как бы, да, вот разделенные колоннами, это два мира. Мир вот такого, да, напряжения, такой власти, которая боится, что вот эту власть у него отнимут и так далее, да. И вот этот вот юноша, который полностью отдан Богу.
Ну, кажется, это сделано как такая книжная иллюстрация, может быть, да?
Ну да, это такой графический лист, да, как иллюстрация к Библии, но в ней тоже очень много таких интересных нюансов, да, интересных нюансов. Потому что, с одной стороны, вот этот вот как бы элемент колонн, там, такого дворцового интерьера вроде их соединяет и в то же время разъединяет. Вот. Или вот такой Давид, который вот так самозабвенно пляшет перед ковчегом.
Угу. Это тоже Лили Ратнер.
Тоже Лили Ратнер, да. Так вот, отдавшись Богу, вот отдавшись Богу перед этим ковчегом, вот, где у него и одежда, и волосы, все разметалось.
Это очень такие сильные эмоции переданы.
Да, да, очень сильные эмоции.
Хотя графика, казалось бы, да, но очень...
Да, графика тоже способна передать очень много, потому что, опять же, это тоже искусство, которое построено в большей части на знаке, да, на вот таком... В искусстве это очень главный вот этот посыл.
Психологизма точно нет в графике.
Да, психологизма, может быть, и нет, но есть... Ну, и вообще все искусство – это ведь послание, да? То есть это текст, который написан не буквами, да, мы привыкли, что текст – это буковки, да, но буковки – тоже знаки, которые, если мы не знаем, что стоит за ними, мы не прочтем, да, Вот. Так и здесь тоже. Это тоже знаковое искусство, это тоже некоторые элементы, которые мы считываем как текст, как послание. Вот что хотел сказать художник? Почему часто зритель так и спрашивает, а что хотел сказать художник? А он всегда хочет что-то сказать. Нет художника, который рисует просто так. Даже если он не отдает себе отчета, все равно в глубине души у него есть какая-то мысль или чувство, или импульс, который он хочет передать и хочет получить ответ обратно. Как и мы хотим получить ответ обратно, обратную связь с нашими слушателями. Что-нибудь они нам пишут?
Есть такой вопрос вот, от Марка. Почему Божьим промыслом было, что родился Соломон, возлюбленный Богом, от этой женщины, несмотря на то, что царь Давид согрешил и Урия погиб?
Ну, так мы сказали, что промысел был в том, что первый их плод любви, первый, он умер, первый ребенок умер. И поскольку они покаялись, я надеюсь, что Версавия тоже достаточно, так сказать, была глубокой женщиной и приняла покаяние, вот, то второй ребенок уже был благословленный, потому что Бог не наказывает навсегда, да, он только ждет покаяния грешника.
При покаянии человек прощение получает, да?
И он... Ну, конечно, он прощение получает, он не навсегда наказывает. Вот, и последний художник, о котором я хотела бы сказать, это очень интересный современный художник, ныне живущий, делающий интересные вещи, Олег Шуркус, вот, вот он так изобразил молитву Давида. Мы это специально сделано для альманаха, который, к которому я имею отношение, дары. Там была статья очень интересная Леонида Грильхинса, нашего библейста, который так назывался «Крик Давида», потому что он сказал, что мы обычно читаем псалмы, ну, как мы привыкли, да, так благочестиво, там, даже, может, нараспев, но вот. А евреи, они молятся всегда очень, ну, это вообще восточный народ, да, ну, религиозные евреи. Ну, и тем более Давид, да, страстно, вот, и даже многие интонации в русском переводе, они не очень понятны, а в еврейском переводе это действительно крик, это такие обрывки фраз, это такие, когда «почему ты меня не слышишь, да? Боже, услышь меня! Враги пришли, а ты забыл меня!» Да, такой упрек даже Богу. И вот эта вот сильная эмоция вот в этом рисунке, мне кажется, выражена очень хорошо. Такой пронзительный синий цвет, такой фон, как будто вот ветром сносит. Да, там.
Да, действительно, очень, очень такой экспрессивный рисунок, и видно, как цветом художник это вот выражает.
И он даже как бы арфу отложил, он уже даже не на арфе играет, он просто кричит Богу, услышь меня, услышь и прости. И помилуй, и снова сделай меня возлюбленным твоим сыном.
У нас есть еще одна... Одно еще какое-то произведение, да?
Потому да, что... вот последнее, это уже такой благостный, умиротворенный Давид, может быть, уже на склоне лет, но который все равно не выпускает арфу из рук своих.
Такой характер, да. Но да. Тот же художник, кстати, да.
Тот же художник, Олег Шуркус. Вот. Вот такая галерея перед нами сегодня прошла, но мне кажется, она довольно интересна и разнообразна, и показывает, как любят художники царя Давида.
Да. Ирина, спасибо огромное. Действительно, галерея вот просто самых разных образов. Спасибо, друзья, всем, кто нам писал, всем, кто делился своими любимыми псалмами. Для нас очень важен ваш отклик. Спасибо. Вот. И прощаемся мы до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.